say, can you see?
Всем здравствуйте! Привет, 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 Саша, привет! Всем
Ира, привет!
Привет!
И всем привет,
это
Ира, привет!
Коллективный Запад, подкасты и канал на двух стульях, на который вы прямо сейчас подписываетесь. Прямо сейчас подписывайтесь, лайкайте прямо сейчас и лайкайте с других устройств в конце этой программы еще раз. Все залайкайте.
И отправляйте ссылки, всем отправляйте ссылки и всячески поддерживайте всеми вот этими способами, потому что благодаря этому YouTube лучше раздает эти выпуски, и больше людей смогут узнать, что же там происходит-то на этом коллективном Западе-то на самом деле.
На самом деле, что происходит на этом самом коллективном Западе, действительно. И вы знаете, у нас же мы редко про это напоминаем, но изначально мы-то с Александрой задумывали, делали подкаст про российско-американские отношения с уклоном объяснить, что там на самом деле на Западе происходит и как нам лучше их понять. Ну, вот. И, конечно, сегодняшняя тема, она неотъемлемо связана с Россией, нынешней Россией. И надо сказать, я тут, знаешь, порекомендую людям после нашего эфира пойти и посмотреть видео Дмитрия Колезева на канале Дмитрия Колезева. Называется оно «Гомофобия. Нерусская скрепа». И у него там подробным образом рассказывается, почему и когда в России начались гонения на ЛГБТ, что это совершенно не русская скрепа абсолютно. Вот. И как на самом деле лайтово все воспринимали и даже поощряли в каком-то смысле. И когда, соответственно, началось все ужиматься, и сейчас, как мы с вами прекрасно знаем, в России на официальном уровне идет борьба с представителями ЛГБТ, и они просто объявлены вне закона. Вот. А риторика такая, что вот это все проклятый Запад, свои ценности нам, наши русские прекрасные скрепы, значит, портит и навязывает нам свои ужасные ценности. И вот этих самых, в кавычках сейчас скажу, западных ценностях, да, и о том, как относились к ЛГБТ, как относятся к ЛГБТ, мы сегодня в Соединенных Штатах Америки, разумеется, мы сегодня с Сашей и поговорим, расскажем. Вот такая вот долгая прелюдия.
Ну, надо сказать, что вообще в США они бы тоже могли говорить о том, что очень многие американцы могли бы говорить о том, что это им навязывают, это что-то какие-то не американские, не типично американские ценности. Ну, просто куда западнее уже, где тот самый коллективный Запад от США, только вот как-то непонятно, куда уже дальше двигаться. Но в целом вообще борьба за права LGBTQ+ community, она происходила долгие-долгие годы. И вот эта борьба только в недавнее время увенчалась успехом. Мы можем говорить только про, ну, исключительно, конечно же, только про вторую половину 20 века. Ну, а если уж так всерьез, то это скорее уже там 80-е, 90-е годы, 2000-е годы, вот когда, собственно, увенчалась она более или менее успехом. Потому что 100 лет назад ситуация была совсем недоброжелательная для LGBTQ-комьюнити. Это также и в Европе, в целом во всем мире это происходило. Но в США это было достаточно ярко выражено. И вообще никаких организаций, которые бы занимались защитой прав LGBTQ-комьюнити, тогда оно так не называлось, не было никаких подобных организаций. И только после Первой мировой войны возникла такая организация, и то она была, скажем так, скрыта, работала она на права LGBTQ-комьюнити, она скорее была просто про права человека в целом, про отсутствие стигматизации, она касалась разных совершенно вопросов, но вот она была создана и возникла она только после Первой мировой войны. Ее создателем, собственно говоря, был выходец из эмигрантского американской среды иммигрант второго поколения, то есть чьи родители приехали в США из Германии. И нужно сказать, что именно в Германии в 1897 году Магнус Хиршфельд создал научно-гуманитарный комитет. Это была первая организация за реформирование репрессивных антигомосексуальных законов в Европе. Это была первая официально зарегистрированная организация такого рода. Там было всего лишь 500 членов, и у них было 25 отделений по всей Германии, но они были, соответственно, небольшие, как несложно сосчитать. Вот этот комитет, он хотя проработал достаточно долго, но, конечно же, с приходом к власти Адольфа Гитлера прекратил свое существование, и вообще все изыскания этого комитета были уничтожены. Но он стал прародителем всех мировых организаций за защиту LGBTQ-комьюнити. И именно во время службы в армии США, во время Первой мировой войны, вот это тот самый выходец из семьи немецких эмигрантов, уже гражданин США, служивший в американской армии, Генри Гербер, узнал об этом научно-гуманитарном комитете и в 1924 году основал в Чикаго общество за права человека. То есть там не было никаких свидетельств о том, что оно занимается правами LGBTQ, но это, тем не менее, первая организация по защите прав геев именно в США. Вот эта группа Гербера опубликовала несколько выпусков бюллетеня «Дружба и свобода». Это первый в США информационный бюллетень, посвященный геям. И работа как в США вот этой группы Гербера, так и немецкого комитета Хершфельда помогла ученым в действительности перейти на другой уровень совершенно обсуждения этого вопроса. Научные исследования об гомосексуальности.
Главный... В смысле, Саш, ты говоришь научные исследования в гомосексуальности, но потому что относились как к болезни тогда.
Именно так. Это лечили. То есть это даже сейчас страшно сказать это слово и как-то неприятно говорить это слово, но вот в кавычках действительно.
Ну, российские власти такую риторику до сих пор используют.
Ну вот они как раз много что используют из прошлого или позапрошлого даже века, и это одна из тех тем, которые они могут и дальше использовать. Эта практика действительно существовала в Европе, лечили, считалось, что это психическое заболевание, считалось, что это, во-первых, считалось, что это осознанный выбор, что это просто выбор человека, что он решает, таковым быть. И считалось, что это может быть формой заболевания. Нужно сказать, что в Американской ассоциации здравоохранения в 50-х годах внесла гомосексуализм в список психических расстройств. И это был большой откат вообще для всего сообщества. Ну, это уже такой на совсем официальном уровне. В начале 20 века все то же самое происходило в Европе. И в США тоже вот отношение было такое, что это, ну, что гомосексуализм — это что-то связанное исключительно с личным выбором, что это какой-то осознанный какой-то выбор. И, соответственно, вот эти две организации, организация в Германии...
Как все равно не сходится, если это болезнь, если это выбор... Ну, это вообще какой-то, да, знаешь, от того,
вот что... Вот либо болезнь, либо выбор. Либо... То есть кто-то это психическое расстройство какое-то, а кто-то осознанно делает такой выбор, считали некоторые американцы. Но как раз вот эти организации в Европе и в США, точнее, в Германии и в США, работали на преодоление вот этой стигматизации. Они научные исследования проводили как раз для того, чтобы... задаться вопросом, для того, чтобы ответить на вопрос, вот на эти два главных вопроса. Является ли это осознанным выбором или является ли это болезнью? Ну и, конечно, по мере того, как все эти исследования продвигались, уже ученые постепенно начинали вот такой биологический детерминизм отвергать постепенно и начали утверждать о том, что, во-первых, гомосексуальность является исторически прецедентной, а во-вторых, врожденной. То есть это такой просто естественная, ценностно-нейтральная часть жизни. Это не относится к ценностям человека. Это, ну, все равно, что леворукость, например. Есть люди, которые левши. Вот так они рождаются левшами. И левшей, как ты помнишь, тоже переучивали. Ведь это
конечно.
Тоже... Ведь это тоже пытались делать всячески. И запрещали писать левой рукой. Считалось, что это ненормально. Вот, а ученые как раз в начале 20 века работали над изучением того, что это такое и как к этому нужно относиться. Ну, конечно же, в январе 1933 года консерваторы, которые были подпитываемы в том числе и гомофобными настроениями, ну, а в первую очередь, конечно, антисемитизмом, они привели к власти Адольфа Гитлера, и этот институт в Германии направили, официально направили на ликвидацию. Его подписали документы, что его нужно ликвидировать. А в тот момент, когда Хершфельд, основатель этого института, в мае 1933 года находился в турне по США, он лекции проводил, как раз, собственно, американская часть организации, американская организация занималась его турне. Студенты в этот момент как раз в Германии, студенты немецкого общества начали шествие перед зданием института, разграбили архив, и 4 дня спустя было знаменитое сожжение книг в Берлине, когда было уничтожено около 20 тысяч книг и журналов и 5 тысяч изображений, и среди вот этих уничтоженных материалов были в том числе все материалы и исследования этого института, то есть это все было уничтожено, потому что, понятное дело, все это находилось там, в архиве, все это находилось в архиве. И нужно отметить, что тогда же в США, после нескольких полицейских рейдов, после того, как полиция с обысками по разным странным поводам приходила, после этого группа Гербера тоже была распущена. Но, как это часто бывает, почти через столетие, через 90 лет после распуска, правительство США объявило Чикагский дом Гербера национальной исторической достопримечательностью. Там, конечно же, водятся экскурсии, но, как это часто бывает с подобными активистами, только признана его были заслуги вот спустя очень и очень долгие годы.
Но знаешь, целом... Ты сейчас рассказываешь там про 1933 год, да? А это современная Россия, считай.
Именно так. И это получается, что вот эти все самые негативные примеры, которые существуют, все они повторяются. Все это повторяется.
Потому что они тогда гневят Запад, если он им, вот знаешь, если они его копируют в каком-то смысле. Что же они тогда вот так вот его проклинают и во всем обвиняют? Очень любопытно.
Да, а в действительности, вот, пожалуйста, все делается точно, как делалось
только
тогда.
Кто-то учится на своих ошибках, а кто-то нет. Но да, это к этому мы сейчас еще придем.
Но вообще, вполне возможно, не удивлюсь, если в России будет внедрен какой-нибудь, например, кодекс кинопроизводства. Легко. Я думаю, что он негласный, он уже существует.
Негласно, сейчас вот точно существует. Да.
Назначили же, по-моему, Ямпольскую сейчас советником Путина
сегодня
по культуре.
Буквально.
Ну вот, и наверняка за кодексом кинопроизводства в стиле 30-х годов США, я думаю, она не постоит. Я думаю, что это все можно, мы сможем все это увидеть. И, конечно, в Голливуде, в США в целом, до второй половины 20 века явные упоминания о гомосексуальности невозможно было найти практически в кино, и вот, потому что там работал вот этот кодекс кинопроизводства 30-го года. Он проработал до 68-го года. И там были установлены жесткие моральные нормы для фильмов, которые включали запрет на изображение сексуальных извращений. Вот под сексуальные
извращения. Да, что являлось сексуальным извращением?
Гомосексуализм попадал под сексуальные извращения, потому что в американском законодательстве это и вовсе называлось садомия, вот, а в кодексе кинопроизводства гомосексуализм попадал под сексуальные извращения. И тем не менее, все равно мы понимаем, что, конечно, это часть жизни, при этом все это понимают, и, соответственно, все равно так или иначе персонажи геев встречались в американском кинематографе. Но они изображались либо в подтекстах, либо в намеках. В открытую это никогда не, об этом не говорилось. И в основном они изображались в качестве зловещих, злодейских фигур и которые каких-то негативных персонажей. Наверное, самые вот такие явные изображения появились у Хичкока. Первые два фильма, в которых явные герои геи изображались, это был Хичкок. В 40-м году вышел фильм «Ребекка». В этом фильме фигурирует такая миссис Денверс, которая одержима, абсолютно одержима главной героиней Ребеккой. И она, сначала она ее преследует, она ей везде мерещится и прочее, прочее. И везде ей вот кажется, что вот эта Ребекка, она везде присутствует. Но что это был за образ героини? Типичный хичкоковский страшный образ со всей той самой музыкой, которая, мне кажется, у нас
знаешь,
в голове
прости,
сразу звучит.
Ты сейчас, когда рассказываешь про Ребекку, у нас на экране появляется картинка, собственно, фотография между мной и тобой, и там буквально, знаешь, такое ощущение, что они нас с тобой показывают. Просто правда, так выглядело со стороны. Да,
хорошо.
Ну что ж, мы с Сашей тоже обнимались, что уж тут скажешь.
Ну а что, ну и вот нам только Лоренса Оливье немножко не хватает.
Абсолютно.
Еще, потому что который играл в этом фильме. Но наш с тобой образ гораздо более благостный, потому что вот эта миссис Денверс, она такая, она одержимый персонаж, зловещий, манипулирующий. Типичный злодейский персонаж, абсолютно. Такой самый классический. Дальше фильмы, тоже фильм Хичкока, следующий был, где тоже явно вот видно было, что эти персонажи относятся к LGBTQ-комьюнити. Это «Веревка», «Rope», 48-й год, это уже послевоенный фильм. И фильм этот основан на пьесе, которая была написана ранее, и там в открытую говорилось о гомосексуальности. В фильме этого нет. В фильме только все в подтекстах. Такие высокоинтеллектуальные, очень высокомерные молодые люди.
С гомосексуальным подтекстом.
С гомосексуальным подтекстом они обсуждают, все время они о таких высоких материях рассуждают, в том числе они рассуждают о том, что такое убийство. И можно ли, является ли это частью жизни, можно ли пережить это, что человек чувствует.
Понятно, разумеется.
И вот эти вот высокоинтеллектуальные интеллектуальные беседы, конечно же, в фильме Хичкока, но это был бы не Хичкок иначе, приводят к тому, что они в итоге убивают вот третьего такого тоже высокоинтеллектуального молодого человека, но в фильме явно это гораздо более такие глубокие отношения, это явно не просто дружба, но в открытую в фильме ничего не было. Фильм еще один, который обязательно нужно упомянуть, это «Мальтийский сокол». Там это не главный герой. Если вот у Хичкока это были все-таки главные герои, это, там есть второстепенный персонаж, такой классический фильм-нуар, Джон Хьюстон режиссер, и там есть персонаж такой, его играет Питер Лори, и он изображен с такими явными признаками гомосексуальности. То есть у него такие очень женственные манеры, у него визитная карточка с запахом цветов.
Но это ты хочешь сказать навязанными такими признаками?
С навязанными, да, да, с такими вот именно как нужность, вот как будто бы играть представителей LGBTQ-комьюнити.
Да.
У него накрашенные ресницы явно. То есть, ну, понятно, что в кино все в гриме ходят, но в фильме прям явно видно, очень вычурно показано, да. Ну и этот такой он персонаж сам скрытный, довольно-таки специфический. Конечно, Элизабет Тейлор вообще икона LGBTQ-комьюнити. В 59-й год фильм, известный фильм «Внезапно прошлым летом», Джозеф Манкевич снял этот фильм по пьесе Теннесси Уильямса. Теннесси Уильямс, конечно, тоже икона такая. И там есть подтекст о гомосексуальности молодого человека Себастьяна. Там нет, опять же, прямого обсуждения его сексуальной ориентации, но используются намеки на его отношения с молодыми людьми. И вот трагическая смерть якобы связана с его отношениями. Ну и, конечно, еще Теннесси Уильямс, «Кошка на раскаленной крыше». Снова Элизабет Тейлор, невозможно пройти мимо. И, конечно, знаменитый фильм 58-й год. Конечно, фильм значительно смягчает тему гомосексуальности, которая есть у Теннесси Уильямса. В фильме отношения Брика с его другом Скипером рассказываются через такие очень завуалированные диалоги. Ну, у Теннесси Уильямса написано все гораздо более открыто. И Теннесси Уильямс вообще был одним из таких выдающихся LGBTQ-людей, которые были известны в США и очень известны вообще на протяжении всего 20 века. Наверное, он был самым таким ярким литератором, таким одним из величайших литераторов вообще американских в целом. Но не только, конечно, он был известен в американской культуре. Наверное, первая, кто стала известна, это Гертруда Стайн, хотя она известна стала в Париже, конечно же.
Конечно, великая, великая совершенно литератор, которой вообще все приходили на поклон буквально, которая дома собирала у себя толпу выдающихся людей и критиковала еще всякие работы разные.
Ну и, конечно,
как художественные, так и
вот,
рукописные.
И художественные тоже, конечно, и
да,
Пикассо, поэтому
конечно.
Писал ее портрет. И это такой один из важнейших вообще персонажей культуры,
конечно,
мировой, общемировой.
В буквальном смысле приходили на поклон, да.
Да,
и за одобрением.
Да, и дальше нельзя не упомянуть, странно может показаться, одного из самых близких людей Мартина Лютера Кинга. Казалось бы, Мартин Лютер Кинг, священник, человек, который, ну, в общем-то, в американской как будто бы традиции не должен был бы это поддерживать. А вот Байард Растин, его ближайший сподвижник, соратник, друг. Советник, человек, который был одним из организаторов того самого марша на Вашингтон, один из важнейших людей в окружении Мартина Лютера Кинга, он был открытым геем. И он был вообще важнейшей фигурой в целом в движении за гражданские права. Прожил очень долгую жизнь и, конечно же, долго и проводил лекции потом и стал свидетелем изменения, огромного изменения к LGBTQ, отношения к LGBTQ-комьюнити, но был вообще важнейшей фигурой в борьбе за гражданские права в США. Поэтому, казалось бы, нам может показаться, что рядом с Мартином Лютером Кингом такой персоны не могло бы быть. Но нет, это буквально его правая рука, очень-очень близкий для него человек. Ну вот да, про Теннесси Уильямса мы уже упомянули. Его работы и «Трамвай желания», «Кошка на раскаленной крыше» — все это классика абсолютная, настоящая классика американской литературы, и он достаточно открыто говорил о своей гомосексуальности, и в театральном сообществе, конечно, все это знали, и также точно знали про одного из самых известных музыкантов, авторов песен, таких потрясающих песен, Кол Портер. Он вообще был женат.
Восхитительный абсолютно Кол Портер, да.
Он был женат, но все знали, в принципе, о том, что в действительности у него отношения с мужчинами. И он вообще, наверное, один из главных авторов американских песен известных и бродвейских мюзиклов. Ну, в общем, такая важнейшая фигура. Поэтому вся вот эта вот первая половина и почти до 80-х годов 20 века все было завуалировано, все было закрыто, как в Голливуде, так и в целом,
знаешь,
и в США, и в американской культуре.
Я вот сейчас, это еще раз, я сейчас скажу, это легенда, Я не знаю достоверно, разумеется, но около голливудские люди об этом очень много рассуждают и говорят, что даже сейчас все равно не все так прозрачно, как многим хотелось бы. И, например, существует некое внегласное правило. Опять-таки, для меня это существует как легенда, но, может быть, что-то в этом отчасти правда и есть, что большое количество голливудских актеров мужского пола не могут открыто заявить о своей гомосексуальности. Знаешь почему? Не потому, что там кто-то узнает или еще что-то, то есть они не могут публично об этом заявить, потому что тогда, например, они отсекают от себя роль Джеймса Бонда навсегда.
Ну, интересно, интересно. Интересно, смогут ли преодолеть, сможет ли Голливуд это преодолеть, может быть, когда-нибудь все-таки. Потому что, казалось бы, это отсекало и политическую карьеру раньше.
Конечно.
Казалось бы, раньше невозможно было себе представить политиков открытых геев.
Ну вот совершенно. Ты про советника Мартина Лютера Кинга только что говорила.
Да, но все-таки он не занимал выборную должность. Он был политиком, но он не занимал должности там, в Конгрессе США или где-нибудь, или в законодательном собрании какого-нибудь штата. Поэтому вот так, конечно, себе очень сложно было раньше представить. Такого невозможно было представить. Но сейчас это совершенно нормально. Сейчас очень много таких политиков, и такие политики стали появляться в 70-х годах. Это произошло во многом благодаря, конечно, единению, благодаря борьбе групп, которые возникали по всей территории США и в первую очередь в Нью-Йорке. Казалось бы, началось все в Нью-Йорке, передвинулось потом в значительной степени в Сан-Франциско, потому что Харви Милк сразу в голову приходит. Но начиналось все именно в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, во-первых, были созданы несколько фондов, в том числе фонд Матачина, который пытался ввести в обиход в 50-х годах термин «гомофил», потому что он был не стигматизирован, потому что гомосексуалист, вот американская ассоциация, психиатрическая ассоциация внесла в гомосексуализм в список прижился в итоге. Но, тем не менее, фонд Матачина всячески хотел его ввести для того, чтобы очистить от стигмы в целом вообще LGBTQ-комьюнити. И нужно сказать, что, конечно, преследовали людей. И основатели этого фонда его арестовывали, пытались его обвинить в домогательствах. Но уже во время суда там произошло несколько скандалов, когда прокуроров ловили буквально на лжи. И его освободили, конечно, в зале суда, и все обвинения были сняты немедленно. Нужно сказать, что вообще почему еще невозможно было себе представить появление каких-то политиков, открытых геев, потому что в 1953 году президент Эйзенхауэр подписал закон, согласно которому невозможно было геям работать на федеральных должностях. Там это формулировалось, опять же, как люди, виновные в сексуальных извращениях. Вот. И 20 лет в силе оставался этот указ, этот президентский указ, исполнительный указ президента Эйзенхауэра, но, конечно, только 70-е годы все переломили, а началом Ну, это было противостояние. Конечно, вот нужно было выходить на улицы представителям LGBTQ-комьюнити, нужно было отстаивать себя, поскольку они не могли политически себя отстаивать, они отстаивали себя, пытались отстаивать себя на улице.
То есть они выходили, просто требовав для себя ровно таких же прав,
это ровно таких же прав, но там, в общем, конечно, 60-е годы в целом принято считать временем борьбы за гражданские права. И вообще первым штатом, который отменил законы против гомосексуалов, против LGBTQ-комьюнити, это был Иллинойс. В Чикаго это произошло. И тогда началась волна декриминализации гомосексуальности. В Калифорнии даже показали фильм первый документальный про гомосексуальность, что это не болезнь, что это, в общем, часть жизни тоже. И тем не менее, все равно это была субкультура. И субкультура, которая существовала в отдельных местах, в отдельных странах, не странах, в отдельных городах, в отдельных частях страны, которая не выходила на федеральную арену, скажем так. И особенно это было заметно в Нью-Йорке, где было достаточно много представителей LGBTQ-комьюнити, но при этом существовало распоряжение, очень жесткое распоряжение управления по контролю за оборотом спиртных напитков штата, это State Liquor Authority, где утверждалось, что собрание гомосексуалистов является нарушением общественного порядка. То есть любое место, где могут собираться представители LGBTQ-комьюнити, автоматически становится местом проведения, местом, где нарушается общественный порядок, где проводится что-то, что не приветствуется властями. И, соответственно, вот это State Liquor Authority, управление по контролю за оборотом спиртных напитков штата, запрещало фактически людям, которые являлись частью LGBTQ-комьюнити, им продавать алкоголь. Нельзя было, получается. Потому что в баре, в ресторане, если человек, который объявляет себя частью LGBTQ-комьюнити, он заходит и покупает, я не знаю, бокал вина, коктейль, пиво, все что угодно, любой алкоголь, получается, что он нарушает общественный порядок. Собрание гомосексуалистов является нарушением общественного порядка. Вот это было в правилах State Liquor Authority. И, конечно, все заведения в Нью-Йорке очень боялись, что их могут закрыть. И их закрывали, нужно сказать. Было такое, был такой опыт. И они не хотели продавать людям, которые казались частью LGBTQ-комьюнити, не хотели продавать алкоголь. Или они их вообще выгоняли. Некоторые продавали, но заставляли сидеть спиной ко всем людям, к входящим, и вообще где-то в уголке, где-то там в темноте и так далее. И в Нью-Йорке было известное место Stonewall Inn, гостиница Stonewall, отель Stonewall, в подвале которого находилось такое закрытое, закрытый LGBTQ-бар. И в 66-м году как раз фонд Матачина в Нью-Йорке устроил так называемый «Sip-In». Начинали они его в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. «Sip-In» — это такой вариант сидячих забастовок, «Sit-Ins», которые Мартин Лютер Кинг как раз проводил в начале 60-х годов. В ходе вот этих «Sip-In» они посещали бары, рестораны, объявляли себя геями и ждали, что им откажут в обслуживании, надеясь, что они могут это зафиксировать и подать в суд. При этом, конечно, понятное дело, что те, кому отказывали в обслуживании на основании сексуальной ориентации, фактически, имели очень ограниченные возможности для того, чтобы какое-то судебное преследование организовать того или иного заведения. Вот эти антидискриминационные законы, которые приняты уже были гораздо позже, в 90-х, 2000-х годах, и которые еще до сих пор принимаются в США на разных уровнях, они, конечно, не распространялись на сексуальную ориентацию, ничего этого тогда не было, и правовая защита фактически отсутствовала. То есть вот эти бары и рестораны официально закрыть было почти нельзя. Но они терпели убытки. Вот эти sip-ins, благодаря этому люди уже официально узнавали, что в этих заведениях не наливают людям такой-то определенной сексуальной ориентации. И либералы, которых большинство в Нью-Йорке, старались обходить эти места стороной. Некоторые места даже банкротились. И вот в Гринвич-Виллидж было несколько заведений, которые в связи с этим обанкротились. Например, вот бар «Джулиус» после такой широкой огласки, после того, как они в резкой очень форме отказали в обслуживании, вот очень много это обсуждали, очень много об этом говорили, несмотря на отсутствие Твиттера, все равно все об этом узнали. И через очень короткое время после скандала в баре «Джулиус» произошел так называемый фильме «Стоунвольский бунт». Вот именно там, рядом с этим заведением, находился и этот Stonewall Inn, вот этот подпольный бар в Stonewall Inn. И из-за этих sip-ins, из-за того, что они все-таки, ну, действительно наводили шум большой в Нью-Йорке, очень много про это говорили, из-за того, что из-за них банкротились заведения, хотя официально их закрыть было невозможно. Вот из-за этого хозяева этих обанкротившихся заведений в полицию сдали места существования вот этих подпольных баров, подпольных LGBTQ ресторанов, баров и так далее. И ранним утром 28 июня 1969 года полиция устроила облаву в этом самом знаменитом Stonewall Inn. Но из-за того, что посетители Stonewall Inn, из-за того, что люди, не только представители LGBTQ-комьюнити, а просто их друзья, знакомые, разные люди, просто свободные люди, они так устали от постоянных преследований. Они так устали от того, что просто могут в любом баре, в любом ресторане за подозрение в принадлежности к LGBTQ-комьюнити и могут отказать в обслуживании, они стали протестовать. А в тот момент, когда людей арестовывали, собиралась толпа народа, начали кидать в автомобили полиции разные предметы. И вообще с этого начинаются действительно массовые беспорядки в Нью-Йорке, в районе Гринвич-Виллидж. И протесты эти продолжались 5 дней. Сопротивление в Stonewall Inn стало началом борьбы за права LGBTQ-комьюнити. Это такое настоящее поворотное событие. И годовщина вот этого Стоунволльского бунта стала первым гей-парадом.
Гей-парадом, первый парад.
В Нью-Йорке на Кристофер-стрит. Именно поминая это событие, поминая Стоунволльский бунт, тогда LGBTQ-комьюнити прошли таким маршем по нескольким нью-йоркским улицам, и это стало первым гей-парадом тогда. Вот это называлось «День освобождения Кристофер-стрит».
С тех пор особо никак не... Ну, то есть не менялось отношение, то есть оно, я имею в виду, даже не менялось, оно хуже не становилось.
Хуже, кажется, что хуже нет. Хуже, наверное, не могло быть.
Ну, то есть с тех пор оно пошло на лад, и, собственно, только люди стали чувствовать себя свободней. Что ли?
Люди стали чувствовать себя свободнее, потому что произошла в первую очередь декриминализация. И сначала Иллинойс вот первым штатом был в 61-м году, и дальше все штаты постепенно начали декриминализацию с конца 60-х, начала 70-х годов. Тогда, именно тогда и только в этот момент можно было говорить о том, что безопасно, может быть, безопасно себя объявлять частью LGBTQ-комьюнити. Вот только с 68-го года, только вот с 70-х годов, в разных штатах по-разному, но вот с тех пор стало это более или менее безопасно. И как раз тогда, в 68-м году, собственно, был отменен кодекс кинопроизводства 30-х годов, и вот это значительно возросла активность LGBTQ комьюнити, добились значительного очень прогресса, и кажется, с тех пор такого плохого отношения, ну, если мы берем, по крайней мере, федеральный уровень, нет, такого плохого отношения не было никогда.
Не то чтобы очень много времени осталось, да, я думаю, что мы сейчас к современности с тобой перейдем, но, по-моему, по сей день, по-моему, сейчас во всех штатах легализованы однополые браки.
Во всех штатах. Да. И это одна из важных тем очень на выборах тоже. Это важная тема как для демократической, так и для республиканской партии. Нужно сказать, что, понятное дело, мне кажется, что это, что называется, goes without saying, особенно как-то немного времени, что в основном открытые политики геи – это только представители демократической партии. В основном. При этом есть и политики геи-республиканцы. То есть вообще...
Ты знаешь, мы с тобой... Когда говорили про разные партии, да, мы касались, но очень-очень-очень вот так вот коротко мы касались этой темы. Но если вот сейчас разложить, да, вот демократы и республиканцы. Ну, мы с тобой, как всегда, говорим про две основные партии в Соединенных Штатах, которые сейчас еще и на выборах столкнутся, разумеется. Много, ну, не знаю, что такое много, да, плохое слово, наверное, ну, там, энное количество политиков-демократов открытые гей, энное количество республиканских политиков тоже открытые геи. А если представители обеих партий, которые как-то выступают против, что ли, сейчас ЛГБТ+.
Есть те, которые выступают скорее за законы о религиозной свободе, так называемые законы о религиозной свободе. Сейчас выступать против LGBTQ-комьюнити так напрямую практически невозможно, именно в связи с тем, что уже ну, и легализованы однополые браки и прочее. То есть вот делать это так наотмашь практически невозможно. Сейчас борьба идет на следующем уровне. Было несколько скандалов, когда разные заведения отказывали однополым парам в обслуживании. Например, там хотели заказать какой-нибудь торт на свадьбу. Как только компания узнавала, что это однополая пара, отказывали им в обслуживании. Например, там хотели снять какой-то дом.
Ну, или это Соединенные Штаты Америки. Наверное, на эту компанию можно пойти и подать в суд при желании.
Да, на нее можно подать в суд, но какая защита, какая форма защиты выстраивается? Это противоречит религиозным воззрениям. И тут уже первая поправка на первую поправку. Тут уже все. Это состязательный момент здесь между адвокатом и прокурором, кто найдет лучшие слова. Но в целом вот эти законы штатов, разные законы штатов о религиозной свободе, они дают сейчас возможность защищаться от возможных судебных, с возможного судебного преследования из-за того, что та или иная компания отказывает LGBTQ-персонам. Эти законы о религиозной свободе, вот это нынешний фронт борьбы тех республиканцев в большей степени, и некоторых все-таки демократы тоже, ну, наверное, не в Конгрессе, в отдельных законодательных собраниях штатов есть демократы, которые выступают за то, чтобы, да, все-таки LGBTQ-комьюнити было как-то в большей степени скрыто. И не, ну, например, вот что касается там гей-браков и так далее, удочерения, усыновления детей, вот эти вот все темы, которые остаются оттуда, из 30-х годов 20 века. Поэтому в открытую сейчас никто не выступает, особенно на федеральном уровне, но, тем не менее, все равно, конечно, есть те люди, которые против вот такой поддержки LGBTQ-комьюнити.
А как тогда сейчас на выборах используют эту тему?
На выборах сейчас даже и республиканцы пытаются использовать эту тему в свою пользу.
Потому то есть они пытаются просто переманить на свою сторону, как кто больше... Я просто не понимаю, что там уже даже произнести такое страшно. Кто больше прав еще даст или что?
Ну, кто будет меньше, да, кто будет меньше ограничивать, потому что все равно были опасения, ведь решение о гей-браках – это решение Верховного суда, точно такое же, как Roe versus Wade. Это решение точно такое же, которое в какой-то момент не было кодифицировано. Roe versus Wade – это просто было это о разрешении абортов. Это было решение, которое не было кодифицировано в законе. Точно так же, когда мы говорим о браках, вот в 2003 году Верховный суд США в деле Лоуренс против Техаса отменил закон штата против содомии. Это был первый этап, это такое эпохальное решение. Массачусетс сразу после этого в 2004 году стал первым штатом, который легализовал однополые браки. И тогда же были они начали заключаться в Массачусетсе. Дальше... В 2007 году штат Нью-Йорк стал признавать тоже браки, заключенные в других, в любых других странах, однополые браки. И только в 2015 году в Верховном суде произошло решение, благодаря которому, собственно говоря, эти союзы стали признаваться по всей стране. И такой, так называемый, ну, чтобы нужно было, чтобы эти союзы соответствовали положению о надлежащем процессе и 14-й поправке к Конституции США. То есть стало признано всеми, стало признано на федеральном уровне, что однополые союзы – это официальные союзы на территории США. Тем не менее, это было решение Верховного суда, как Roe vs. Wade. Точно такое же. И только в 2022 году уже Байден подписал закон об уважении брака, который требует, чтобы штаты признавали обязательно однополые браки, которые законно заключены в штатах. Но законно заключены в любых других штатах, в других странах и так далее. То есть еще вопрос о кодификации однополых браков все еще стоит. То есть нужен закон уже для того, чтобы не произошло такого же отката, какой произошел в связи с Roe vs. Wade, с запретом на аборты. То есть запрет на аборты возобновили во многих американских штатах. Поэтому тема очень даже острая и очень даже важная сейчас для США. Но говоря про политику, невозможно не сказать про политиков, которые все-таки меняют в значительной степени.
Знаешь, я единственное тут добавлю просто к выборам американским, как российская пропаганда рисует образ республиканской партии, как, знаешь, такого им очень близкого по духу, сохраняющего и выступающего за традиционные ценности, как они любят говорить. Я вообще не знаю, в Америке знают такое выражение, как традиционные ценности? Они вообще хоть как-то...
Скорее, библейские, наверное, какие-то библейские ценности.
Наверное,
может быть,
у них
что-то
какие-то...
Такое.
Ну, наверное, да, у них ближе, наверное, к религиозной теме. Тут будет вот, в России очень популярный на госканалах среди пропагандистов термин «традиционные ценности». Но они очень любят, они там и Рон ДеСантиса, и, значит, Дональда Трампа, и какого-то там у них есть какой-то политолог, я сейчас его фамилию не вспомню, его зовут Малик, они его, значит, всюду, как американского политолога, значит, в каждую программу запихивают, и они, значит, там говорят про то, что мы там в Дисней что-то там запретим, потому что вот там, значит, они как-то показывают и в детских садах пропагандируют что-то, или там, значит, Рон ДеСантис тоже там, значит, выступая на своих каких-то там заседаниях, тоже, значит, что-то подобное говорит, и они вытягивают из контекста фразы и составляют такую картину
дружественная
республиканская партия, близкая по ценностям Российской Федерации. Вот, так что нужно как-то, значит, обратить на них внимание. Это, конечно, фантастика, просто как они манипулируют вот этими вырванными из контекста предложениями.
А в действительности вообще одним из главных спонсоров республиканской партии является организация Log Cabin Republicans. Организация...
Которые Трампа поддерживали же за то, что он им, ну, за налоги.
И именно так. И вообще они поддерживают Дональда Трампа. Это и есть вот те самые, когда мы видим LGBTQ for Trump, это они и есть. Log Cabin Republicans, организация, которая в 1977 году была создана. И сейчас председатель Log Cabin Republicans, один из таких главных спонсоров, как раз Чарльз Моран, он и выступает в том числе за Дональда Трампа. И он выступал в 2016 году за Дональда Трампа. И вообще он очень такой важный человек в LGBTQ-комьюнити и видный донор. Еще тоже человек, который является частью LGBTQ for Trump, или точнее Log Cabin Republicans. Вот тут нужно сказать, что он конкретно не высказывался именно за Трампа. Он всегда за республиканскую партию. Питер Тиль, это соучредитель PayPal. Он вообще очень видный деятель, который готов поддерживать всех, кто поддерживает LGBTQ-комьюнити. В тот момент, когда Дональд Трамп в 2016 году еще выступал и говорил о том, что он займется кодификацией, значит, в том числе и решение Верховного суда, ну вот тогда он выступал за Дональда Трампа. Сейчас, когда мы уже видели первый срок Дональда Трампа, сейчас поддержки пока от него, по крайней мере, нет, но Log Cabin Republicans, вот они они поддерживают, конечно же, Дональда Трампа, и сейчас продолжается этот процесс вливания денег, в том числе через эту организацию. И она довольно-таки большая, обширная организация по всем США. Они всячески пытаются привлекать и поддерживать тех политиков, республиканцев, которые являются открытыми геями. Ну и работают достаточно успешно и продолжают работать сейчас, ну, несмотря на то, что, в общем, Трамп что-то обещал, но не все у него получилось. И он пытается заигрывать со всеми частями политического спектра и Библии продавать, и заодно получать поддержку от Log Cabin Republicans.
А религиозное сообщество, оно как-то высказывается?
Религиозное сообщество очень по-разному высказывается, потому что вот там тоже есть некоторое разделение. Конечно, мы знаем, в тех штатах, в которых, которые первые особенно признали LGBTQ-браки, которые можно было заключить в разных других странах, и штаты их признавали, Массачусетс сначала, Нью-Йорк, другие штаты, там можно было провести церемонию, в том числе в церкви. И это, конечно, было, с другой стороны, очень жестко воспринято в других штатах. Но церковь точно так же разделена, там тоже точно такие же внутренние течения происходят. И точно так же очень разделена армия, нужно сказать. Мне кажется, что даже армия разделена в большей степени, чем церковь, потому что в армии, во-первых, очень долго действовал такой запрет, так называемый «don't ask, don't tell». Это в тот момент, когда Билл Клинтон пришел к власти, он, во-первых, надеялся, что он сможет как-то еще больше продвинуть.
Отменит запрет на службу, да, геев в армии.
Он надеялся, что ему удастся это сделать и очень многое еще сделать, но этого сделать не удалось. И тогда вот это компромиссное решение. Не спрашивают и не говори. С одной стороны, он запрещал, этот закон, don't ask, don't tell, запретил спрашивать.
Задавать руководство, ну вот людям, которые, собственно, и, значит, армией управляли, да, да, запрещал спрашивать людей об их ориентации, да.
Да, и, соответственно, если человек сам не говорил, то все, то можно было про это забыть, можно было вообще никаким образом это не упоминать. И нужно сказать, что, конечно, очень многие люди боролись за то, чтобы отменить «don't ask, don't tell», для того, чтобы было разрешено, наоборот, всем в равной степени служить в армии. Это было очень важно для американцев. И в тот момент, когда Барак Обама подписал вот это «repeal of don't ask, don't tell», то есть отмена «don't ask, don't tell», это было важным таким моментом вообще для военной службы, и 2011 год, конечно, Обама, ну, он, поэтому многие очень республиканцы обвиняют его в том, что он слишком много, слишком быстро побежал по этой либеральной дорожке, уж очень много он всего разрешил, но действительно в 2011 году это произошло, это было очень важно для, вообще для США, ну, и очень важно в том числе и для очень многих американских политиков будущих, потому что многие, очень многие из них служили в армии и уже потом только говорили о том, что они являются частью LGBTQ-комьюнити. Ну, а служба в армии — это тоже важная часть американского такого политического продвижения в том числе.
Да, единственное, наверное, мы про Пита не смогли с тобой, не успели сказать, но у нас 2 минуты есть, я не знаю, может быть.
Да, Пит, без Пита Буддиджеджа я не уйду отсюда.
Ну да, я знала, что ты захочешь сказать, да.
Он служил в армии, он служил в Афганистане. Он в 2014 году служил в Афганистане, но нужно сказать, что записался в армию он в 2009 году, в тот момент, когда он в Маккинзи работал. Он и выпускник и Гарварда, и Оксфорда, но уже куда дальше. И Пит Буддиджедж вообще был мэром города Саут-Бенд в Индиане. Это его родной город. И очень важно, мне кажется, подчеркнуть, что Индиана — это суперреспубликанский штат. Это мегареспубликанский штат. Я не знаю, все суперслова, все самые сильные слова я должна была бы сказать. Это просто глубоко красный штат. Вообще самый красный штат на Среднем Западе. республиканский штат. При этом Пит Буттиджедж был мэром, был демократом, всегда относился только к демократической партии. И он был мэром города Саут-Бенд. То есть его очень любили. Вообще к нему очень хорошо относились. И действительно, экономически город развивался. Его дважды
все
выбирали
мэром. Все говорили мэр Пит, мэр Пит. Мэр Пит. Так его все знают, мэр Пит. Да.
Мэр Пит. И он перед тем, как на второй срок пойти, он как раз, его призвали в 2014 году на 7 месяцев. Он взял отпуск, поехал служить в Афганистан, служил в Афганистане. После этого написал эссе о том, что он является геем, он came out as gay, и он стал открытым геем, и пошел на второй срок. И его выбрали снова в суперкрасном республиканском штате Индиана. И в 2018 году он поженился со своим давним-давним партнером. В 2021 году они усыновили 2 детей. И очень, конечно, много об этом говорили. И вообще, Пит Буттиджедж — это такой, во-первых, самый высокопоставленный, открытый представитель LGBTQ-комьюнити вообще в американской политике. Первый открытый гей, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента. И первый, кто стал министром в американском правительстве. Наверняка были в американском правительстве министры, часть, которые являются частью LGBTQ-комьюнити, но просто мы об этом в открытую не знаем. А мэр Пит стал первым. И в демократической партии к нему очень хорошо относятся, и в республиканской партии к нему тоже относятся достаточно хорошо в связи с тем, что он смог находить точки соприкосновения с республиканцами, в том числе в самом-самом красном штате Индиана.
Вот теперь можно завершать наш сегодняшний эфир, потому что мы успели сказать про мэра Пита. Любимца очень-очень-очень многих. Абсолютно политическую карьеру он неплохую делал. Может быть, еще и сделает.
Еще и дальше пойдет. Да, да, очень да, может быть.
Да, но ты знаешь, я не знаю, наверное, хотя, может быть, и не рано еще говорить о том, что открытый гей вполне может стать президентом Соединенных Штатов Америки.
Совершенно спокойно, абсолютно. Это вполне возможно, и увидим, мне кажется, это уже на следующем витке, на следующие президентские выборы, мне кажется, что мы это увидим.
Да, вот такой, знаешь, ты рассказывала про прошлое и как это пересекается с российским настоящим. У меня была когда-то, знаешь, очень хорошая майка «Правила жизни» такие делали. Я знаю, что журнал Esquire делал «Правила жизни» с цитатами. И ну, у меня, собственно, оттуда и была Клинта Иствуда цитата «Я хочу, чтобы все оставили всех в покое». Вот мне кажется, она идеально вообще подходит для практики. Практически любой наш с тобой программы, но к этой относятся как никогда лучше. Саша Филипенко, я Ира Баплоян. Мы с вами прощаемся до следующего вторника, 17 часов по московскому времени. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. Непременно подпишитесь на наш канал. Распространяйте его везде.
Спасибо большое за поддержку.
Спасибо.